Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Неограниченный доступ к Отцу». Как написано, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Божьи дети имеют одну из величайших привилегий, когда-либо дарованных человечеству. Мы имеем право, дерзновение и свободу в любое время приходить к нашему Господу. Наш Небесный Отец восседает на Своем вечном престоле, одесную от Него восседает Его Сын, наш благословенный Господь и Спаситель Иисус. Снаружи этой тронной комнаты находятся врата, которые открыты для всех, кто во Христе. В любое время дня и ночи мы можем, минуя сторожевых ангелов, серафимов и небесные воинства, дерзновенно входить в эти врата и приближаться к престолу нашего Отца. Христос обеспечил нам прямой доступ к Отцу для получения милости и благодати, в которых мы нуждаемся, каковы бы ни были наши обстоятельства. Но так было не всегда. В Ветхом Завете никто, за немногими исключениями, не имел доступа к Отцу. Например, мы знаем, что Авраам в определенной мере наслаждался доступом к Господу. Этот святой муж был назван другом Божьим. Он слышал слово от Господа, беседовал с ним, он имел общение с ним. Однако даже Авраам оставался вне, за завесой. Хотя он и был другом Божьим, он никогда не имел доступа в святой святых, где пребывал Бог. Духовная разделяющая завеса еще не была разодрана надвое. В один из моментов истории Израиля Бог заявил, что Он будет говорить к пророкам посредством видений и снов. Как написано: «Если бывает у вас пророк Господень, то я, открываясь ему в видении, во сне говорю с ним». Это был весьма ограниченный доступ к Богу. Но снова же, там было и одно исключение. Моисей, вождь Израиля, о котором Бог сказал: «Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит». Подобно Аврааму, Моисей разговаривал с Богом, а Бог беседовал с ним. Он провел 40 дней и ночей в Господнем присутствии, пока лицо его не стало сиять. Понятно, что Моисей имел значительный доступ к Богу. Но остальные израильтяне ничего не знали о такого роде доступе. Господь сказал им: «Это всесожжение постоянное в роды ваши, пред дверями скинии собрания, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым». Никому не позволялось входить в святое святых, где пребывало Божье присутствие. Только первосвященнику, однажды в году, в день искупления, позволялось входить туда. Поэтому люди должны были приносить свои жертвоприношения к дверям скинии. Они могли заглянуть через двери, но не могли разглядеть что-либо полностью и могли только догадываться, какое величие Божьей славы пребывало внутри. Снова-таки, это был весьма ограниченный доступ. Это было, как если бы Бог говорил им: «Подходите к моей наружной двери, я встречу вас там, и мы сможем поговорить». Их не приглашали зайти внутрь. Господь говорил к ним из-за двери скинии. Можете ли вы себе представить, чтобы общаться таким образом, например, со своим близким другом? Внутри скинии была еще одна завеса, отделявшая святое от святого святых, и когда первосвященник приближался к этой завесе, он должен был полностью испытывать трепет. Иметь доступ к Божьей славе было страшно. Это вселяло ужас. Если бы вы допустили хоть какое-либо осквернение, находясь в его присутствии, вы были бы поражены насмерть. В святом Божьем присутствии не мог пребывать никакой грех. Каким устрашающим событием должен был быть день искупительного очищения? В этот день все сыны Израилевы собирались у двери скинии. Это была та самая дверь, где Бог совершал суд над Мариамью за то, что она оспаривала лидерство Моисея, и над Дафаном и Авероном за восстание против него. Пока все в благоговейном страхе стояли у двери, Аарон, первосвященник, входил в таинственное место встречи со всемогущим Богом. Им было известно описание того, что происходило внутри, но они могли только задавать тебе вопросы. Как там должно выглядеть все внутри? Имеет ли Господь какой-либо видимый образ? Похож ли его голос на тот внушающий страх, который мы слышали у горы Синай? Добр или он приветлив или страшен? Даже Давид, сладкий певец Израилев, имел только ограниченный доступ к Богу, и Писание говорит, что он имел общение с Богом. Он знал Господа как своего защитника, прибежище, хранителя и силу. Никто не говорил о Боге так возвышенно и сильно, как этот муж, но даже при этом Давид не обладал привилегией входить в самое святое святых. Везде в своих псалмах Давид говорит о своем страстном желании и жажде по Богу. Он взывал, желая проникнуть за завесу и получить то, что он никогда не имел. Бездна бездну призывает. Соломон также выражает подобного рода неутолимое желание достичь Господа. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него». Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. И я искала его, и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Этот язык божественной страсти. Я искала его, я жаждала его, желала, но не могла его найти. Израиль видел Бога как того, кто обитает в храме, в месте, называемом Святое Святых. Соломон построил в Иерусалиме величественный храм во славу Божью. Когда строительство было закончено, как написано, принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи, и понесли ковчег на место его, в довир храма, во Святое Святых. После того, как все было расставлено на свои места, Соломон пригласил Бога прийти и осветить Святое Святых своим присутствием, и Бог сделал это, сойдя в облаке, наполнившем храм. Соломон просил: «Господи, когда наши армии выйдут на войну против врагов, услышь их, и когда они вознесут молитвы к Тебе, находящемуся здесь, в Твоем храме, пошли им успех в битве». Однако, несмотря на то, что в храме пребывала Божья слава, что пророки видели видения и сны, несмотря на посещение ангелов, Божий народ оставался извне, за завесой. Дверь в святилище еще не была открыта, и доступ к Богу все еще был ограничен. Иисус принес с собой более великую меру доступа. Христова жизнь в человеческой плоти обеспечивала более великий доступ к Отцу, но даже тогда этот доступ был весьма ограничен. Когда Иисус пришел в мир как младенец, присутствовали только немногие – горсточка пастухов и мудрецов. Остальное человечество просто не заметило его прихода. Священники в Иерусалимском храме по-прежнему исполняли свои рутинные обязанности, а люди произносили свои обычные молитвы. Когда Иисус был юным отроком, несколько человек увидели его в храме. Это были в основном священники и книжники, дивившиеся его знанию Божьего Слова, но широкие круги общества не знали о нем. Позднее другие встречались с ним в плотницкой мастерской, где он трудился. Но кто мог тогда поверить, что Иисус – это Бог во плоти, когда он ремонтировал их поломанные стулья? Он был для них просто сыном Иосифа, красивым молодым человеком, который много знал о Боге. Когда Иисус начинал свое служение, он адресовал свои слова небольшому населению очень небольшой страны, то есть к погибшим овцам дома Израилева. Поскольку он мог одновременно находиться только в одном месте, доступ к нему был ограничен уже в силу этого. Если бы вы захотели увидеть Иисуса, вам пришлось бы идти в Иудею. Поэтому, если вы жили не в Израиле, вам нужно было бы целыми днями или неделями путешествовать на корабле, верблюде или идти пешком. Затем вы должны были узнать, в каком селении он находится сейчас, найти его в окружавшей его толпе и попросить их, чтобы вас допустили к нему. Или же, если он только что покинул город, вам приходилось ловить слухи, чтобы проследить, куда он направляется. Возможно, вам пришлось бы нанять лодку, чтобы переправиться на другую сторону большого озера, или же идти пешком день и ночь, чтобы добраться до пустынного места, где он учил народ. Найдя Иисуса, вам нужно было подойти поближе, чтобы услышать его голос, получить его прикосновение или быть благословенным благодаря его святому присутствию. Вы могли бы попытаться пробраться к нему через толпу, но все остальные также хотели быть ближе к нему. Это был весьма ограниченный доступ. Чтобы добраться до Господа, вам нужно было находиться в нужном месте в нужное время. Представьте слепого человека, который слышит, как мимо него проходит Иисус. Узнав об этом, он возопил: «Иисус, исцели меня, чтобы я мог видеть!» Только после этого Иисус исцелил его. Или посмотрите на женщину, страдавшую кровотечением. Она вынуждена была проталкиваться и протискиваться через толпу, чтобы прикоснуться к краю одежды Иисуса, в то время как остальные также пытались прикоснуться к нему. Там была также мать из Наина, шедшая с похоронной процессии хоронить своего умершего сына. Когда Иисус встретил ее на своем пути, он прикоснулся к носилкам и воскресил мальчика из мертвых. Или вспомните расслабленного в купальне Вифезда возле овечьего базара. Там собралось много страждущих и больных людей, искавших исцеления, но только один этот человек находился в нужном месте и в нужное время. Когда Иисус проходил мимо, он исцелил также и его. Зачастую вам нужно было вычислять или заранее составлять план, как получить доступ к Господу. Так было с Закхеем, который взобрался на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Четверо других людей, столкнувшись со сходной проблемой, желая помочь своему больному другу, пришли к переполненному людьми дому, где учил Иисус. Они разобрали его кровлю и опустили своего друга вниз, прямо к ногам Иисуса Христа. Наконец, в один неожиданный, славный момент, Иисус обеспечил полный, неограниченный доступ к Отцу. Библия говорит, что на Голгофе, на залитом кровью кресте, Иисус же, как написано, опять воззопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. В момент смерти Иисуса Христа завеса в Иерусалимском храме буквально была разодрана надвое, чем был запечатлен судьбоносный для нас момент. В то мгновение, когда наш Господь испустил дух, нам открылся полный, неограниченный доступ в святое святых. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Этот разрыв физической завесы олицетворял то, что произошло в духовном мире. Наконец-то мы могли наслаждаться тем, чего не имело ни одно предшествующее поколение. Мы имеем привилегию, которой не было даже у Авраама, Моисея и Давида, мы имеем доступ у святой из святых именно в то место, где находится престол всемогущего Бога. Эта дверь больше не заперта для нас. Всякий теперь может войти внутрь и увидеть, что там. Неограниченный доступ стал возможен. Более того, в момент своей смерти Иисус стал нашим первосвященником. Он зашел в Новый Иерусалим в нерукотворный храм. Он вошел в святое присутствие Бога с благовонным курением своего личного ходатайства и окропил своей кровью престол милости. Затем он воссел одесную Отца во всей власти, силе и славе. В тот момент Иисус утвердил свое заветное право включать в единое духовное тело всех, которые покаются и примут Его как своего Господа. Он послал Духа Святого, чтобы сказать своим детям: «Я открыл двери к Отцу. Теперь вы приняты просто благодаря пребыванию во Мне верой. Итак, приходите же смело к престолу. Я возьму вас в присутствие Моего Отца, который теперь является и вашим Отцом. Вы имеете неограниченный доступ к Нему днем и ночью». Что является величайшей мучительной болью, которую могла бы когда-либо испытывать душа Христа? Что сокрушает его сердце и является скорбью для его души? Я верю, что это боль из-за того, что поколение, получившее полный, неограниченный доступ к Богу, не приходит к Нему. В продолжение столетий Божий народ просил и умолял о том, чтобы пройти за завесу. Они страстно желали и жаждали увидеть благословение нашего дня. Доступ, которым мы теперь наслаждаемся, это именно то, чего жаждал Моисей. Это то же самое, что могло видеть, но не могло получить сердце Давида. Это тот же доступ, который никогда не имел Даниил, хотя он и молился Богу трижды в день. Наши предшественники видели издали, как происходит этот доступ в наши дни, и они радовались за нас. Однако мы, получившие право на этот чудный дар, воспринимаем это как само собой разумеющееся. Для нас открылась дверь, но мы отказываемся входить туда по целым дням и неделям. Какое преступление! Всякий раз, когда мы игнорируем этот доступ, который купил для нас Иисус Христос, небрежно проходя мимо двери, мы легкомысленно относимся к Его крови. Наш Господь сказал нам, что если мы только будем приходить к Нему, у нас будут все необходимые нам ресурсы, однако мы продолжаем пренебрегать Его драгоценным даром. Писание увещевает нас: да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший. Это место ясно говорит о молитве. Бог настоятельно убеждает нас: приходите в Мое присутствие часто, каждый день. Вы не сможете сохранить свою веру, если не будете приближаться ко Мне. Если вы не будете смело входить в Мое присутствие, ваша вера будет колебаться. Может быть, вы знаете христиан, которые когда-то горели первой любовью к Иисусу Христу. Они всегда уделяли для Господа самое лучшее время, исследуя Его Слово и уединяясь с Ним. Они знали, приближаться к Господу – это гарантия сохранения в них живой веры. Однако теперь же эти самые христиане просто перешли на умственные молитвы. Или же они врываются в Божье присутствие только лишь для того, чтобы сказать: «Привет, Господь, благослови меня, пожалуйста, руководи мною сегодня, я люблю Тебя, Иисус, до свидания». Ушли в прошлое искание их сердец. Нет больше неторопливого общения, которым они некогда наслаждались. Когда вы спросите их об их запущенной молитвенной жизни, они заявляют, что живут верой. Я заявляю, безмолитвенные люди скоро будут людьми без веры. Чем более они пренебрегают дарованным им доступом, отказываясь от того, что приготовил для них Бог, тем более они удаляются от Него. Когда Иисус ходил по земле, Он стал доступным для всех желающих. Он учил в синагогах, сидя на вершине холма или в лодке. Он исцелял больных, совершал чудеса и знамения. Он возвышал свой голос во время праздников, взывая: «Я источник живой воды, придите ко мне, я утолю жажду вашей души». Любой мог приблизиться к Нему и удалить эту жажду. Но приглашение нашего Господа большей частью оставалось без внимания. Он оплакивал этот народ, говоря: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков камнями, побивающих посланных к тебе! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели». Он говорит Израилю: «Я теперь здесь, доступный вам. Я звал вас, чтобы вы приходили ко мне исцеляться и получать помощь в ваших нуждах, но вы не хотите прийти». Каков был ответ Иисуса на отвержение его этим народом? Он объявил: «Оставляется ваш дом пуст». Слово «пуст», которое употребил здесь Иисус, означает одиночество, бесплодие, разорение. Он говорит: «Ваша церковная жизнь, ваша семья, ваше духовное хождение – все это иссякнет и умрет». Подумайте об этом. Если родители не ищут Бога ежедневно, то так же будут поступать и их дети. Вместо этого их дом будет наполнен мирским духом, духовным бесплодием, неописуемым одиночеством. Эта семья кончит неминуемым разорением. Имейте в виду, Иисус изрекал эти предупреждения во время благодати. Он добавил: «Не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен грядущий во имя Господне». Это означает: «Я дал вам полный доступ к победоносной жизни, но вы проигнорировали мое предложение. К моему сожалению, ваше решение приведет к опустошению вашей жизни и вашего дома, и тогда вы не увидите меня до самой вечности». Когда в последний раз вы приходили к Богу, чтобы найти у Него все, что вам было нужно для жизни? Вы были в беде, вы встретились с кризисом в вашей семье, на вашей работе, в состоянии вашего здоровья. Нет ничего плохого в том, чтобы обращаться к Богу во времена крайней нужды. Исаия пишет: «Господи, в бедствии Он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало Его». И псалмопевец свидетельствует: «Голосом моим я Господу взывал, голосом моим Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему». Наш Господь является Отцом, Которого глубоко волнуют все наши проблемы, которые возникают у Его детей. Когда мы переживаем трудные времена, Он настоятельно призывает нас приближаться к Нему, говоря: «Приходите! Открывайте мне свои проблемы, нужды и жалобы, я выслушаю ваш вопль и отвечу вам». Однако для многих христиан это является единственным поводом для прихода к Отцу. Я спрашиваю вас: где это страстное желание, тоска по Богу, которую описывает Давид, где эта глубокая жажда Его присутствия? Где ежедневное служение Ему, где те излияния сердца, переполненного любовью и обожанием? Немолящиеся христиане не сознают угрожающей им опасности. Вы можете возразить: что тут такого, если некоторые христиане не молятся? Они все-таки остаются верующими, омытыми кровью, прощенными, идущими на небо. Какая опасность в том, что вы становитесь немного тепловатыми? Я верю, что наш Небесный Отец напоминает, что мы живем в деловой век, и наше время предъявляет нам много требований и забирает много энергии. Христиане не являются в этом плане исключением, но я не могу поверить, чтобы Бог легко воспринимал наш отказ от предоставленного к Нему доступа, который стоил Его единственному Сыну самой Его жизни. Бог сделал Христа нашей крепкой башнею, но только те, кто убегают в нее, находятся в безопасности. Если вы не входите внутрь, вы остаетесь снаружи, за дверью, вы стоите там, где стоял Израиль, но Бог больше никого не встречает у двери. Все, в чем мы нуждаемся, находится внутри. Прощение греха, помощь во время нужды, сила для победы. Вообразите только, какую мучительную боль отвержения испытывает отец и сын. Я представляю следующую беседу, которую ведут они между собою. «Сын, ты был избит, осмеян, распят, погребен. Это было столь мучительно для меня, что я закрыл лицо свое, чтобы не видеть этого. Ты исполнил вечный завет, ты обеспечил принятие и доступ для всех, кто будут уповать на тебя. Благодаря тебе люди, живущие в последние дни, смогут приходить ко мне и будут могущественно укрепляться моей силой и черпать запас веры для того, чтобы противостоять дьяволу, который будет искушать и испытывать их так, как ни в какое другое время. Но, где же наши возлюбленные дети? Проходит понедельник, а мы так и не увиделись с ними. Наступает вторник, а их все еще нет. Подходит среда, их по-прежнему не видно. Проходит четверг, пятница и суббота, а мы все еще их не видим. Только в воскресенье они приходят к нам, когда они находятся в церкви. Почему они не приходят? Неужели они не любят нас? Бог задавал тот же самый вопрос Адаму, когда тот спрятался от Господа в Эдемском саду. «Адам, где ты?» Господь, конечно, знал, где он находится. В действительности он спрашивал Адама, почему тот отверг общение с ним. И он показывал Адаму, что опасно укрываться, избегая его присутствия. Действительно, христианин, не пользующийся доступом к Отцу, заканчивает состоянием, в котором находилась церковь в Сардисе. Господь повелел Иоанну и ангелу Сардийской церкви: «Напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Однако о некоторых Иисус заявляет: «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили своих одежд и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Он говорит: «У тебя все еще есть небольшой огонек желания ко мне. Ты не хочешь терять мое присутствие, чтобы не стать опустошенным. Поспеши же возбудить в себе снова твой голод. Вернись в свою тайную комнату молитвы и воззови ко мне. Сделай свое сердце твердым. Раздуй пламя веры, пока оно не погасло, чтобы смерть не вошла в твою душу, как это случилось со многими вокруг тебя. Не пренебрегайте же великим даром доступа к Богу. От этого зависит ваше вечное будущее. Молитесь и ищите Господа. Он обеспечил вам свободный доступ к Нему, и Он обещает помочь вам во всякой вашей нужде. Аминь».
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».